Мы открыли этот выпуск с рассказа о фильмах Роттердамского кинофестиваля. Но в этом году, как обычно, в роттердамской программе были не только традиционные фильмы, но и немало любопытных арт-проектов, косвенно связанных с кинематографом. Среди них камеры Люсида Дмитрия Гельфанда и Евелины Домнич, живущих в США и Европе художников, создающих междисциплинарные произведения, в которых экспериментирование в физико-химической области соединяется с оптической и компьютерной техникой. Корреспондент «Свободы» в Голландии Софья Корниенко посмотрела в полной темноте на камеру Люсида и поговорила с ее создателем Дмитрием Гельфандом.
Я стою в абсолютно темной комнате и безотрывно смотрю внутрь крупного стеклянного шара, внутри которого расползаются слабо светящиеся частицы, похожие то ли на сперматозоиды, то ли новорожденные звезды. То, что я слышу, это звуковые волны. Звуковые волны создают вакуумы, пустоты, которые при очень высоких амплитудах заставляют микропузыри газа в жидкости схлопываться. Возникает высочайшая температура, как на солнце. Дмитрий Гельфанд.
Этот феномен до сих пор необъясним. То есть в этот момент, когда нагревается газ внутри пузыря, происходит световое излучение. И это излучение повторяет все звуковые происхождения, то есть лучше сказать ультразвуковые в данном случае.
Интересно, я заметила, что этот свет, он никаким образом не освещает ни на толику лиц людей, которые стоят вокруг шара.
Конечно. Нет, это такой свет, который, ну даже если мобильный телефон включен, невозможно его увидеть. Потому что, во-первых, он в основном в ультрафиолетовом спектре, и, во-вторых, он это очень-очень слабое свечение, поэтому и приходится адаптироваться в полной темноте.
Вашей задачей является создание таких междисциплинарных работ, которые находятся на стыке науки, химии, физики, компьютерной техники и эзотерических философских практик.
Так оно и есть. Нас больше всего интересует работа сознания. И в данном случае, в связи с тем, что приходится расширять обычные рамки сознания и воспринимать такие вещи, которые очень сильно трансформируют наше восприятие пространственное и также световое, частотное, и в плане, естественно, акустики также много незнакомого. Это воздействует на процессы шишковидной железы. То, что в различных древних традициях называется третьим глазом. Это именно та часть мозгов, которые наименее исследованы на уровне науки и медицины. Эти процессы в основном во сне или в предсмертном состоянии.
Да, недаром ведь говорят, что в состоянии человека между сном и бодрствованием, а еще, насколько я знаю, когда он чихает, наиболее приближено к такому проникновению в необъяснимый мир.
У каждого мозг работает настолько уникально, что в данном случае можно сказать, что восприятие также является в данном случае произведением искусства.
Вы, насколько я понимаю, еще стараетесь показать, что восприятие интуитивное и восприятие, так скажем, осмысленное, научное, но их нельзя разделять. То есть оно одно.
Да, кажется, что научное открытие или просто то восприятие свежее, как у ребенка, когда впервые замечаешь закат или какие-то, грубо говоря, представления о прекрасном, которое очень часто не упоминается в связи с крупнейшими шагами современной науки, расширить возможности нервной системы. Мы уже не просто замкнуты в нашем теле, у нас есть возможность, наше сознание далеко и в астрономический масштаб, как и внутренний космос развивать.
В каком-то плане то, что я сейчас испытала, оно было медитативно?
Я надеюсь. Это именно то состояние, которое и позволяет человеку взаимодействовать с внутренними процессами, типа, опять же, процессами, происходящими внутри шишковидной железы.
А насколько вы связывали этот проект с очень тоже распространенным учением о вибрации, да, вот, которое производит во время медитации человек, произнося ум или какие-то вибрации внутри тела, которые также позволяют достичь определенного состояния? Это ведь тоже вибрация, то, что мы сейчас видим.
Да, конечно. И очень важно упомянуть, что самые интересные вещи происходят в жидкости, когда добивается резонантная частота, то есть порог акустического давления, при котором вдруг исчезает люминесценция, и тем самым возможно лепить свет звуковым давлением, и потом цветки раскрываются, галактики, такие наиболее непредсказуемые и дифференцированные картины возникают.
Я могу сказать, что для меня это было как будто с одной стороны то, что происходит внутри моего тела, а с другой стороны то, что я представляю себе на уровне огромного космоса.
Да, вот это самое главное, действительно, от и до смыть вот этот иллюзорный слой, вот эту стенку, которая строится между тем, что представляется внешним и внутренним миром. Это действительно первая стадия так называемой инициации, чтобы разобраться в том, что происходит в этой темноте.
Но вам бы хотелось, чтобы ваш зритель, посетитель, прежде всего, был шокирован непостижимостью всего на свете? Или, наоборот, нашел для себя какое-то объяснение элементарных частиц, так скажем?
Наоборот, хочется создать метафору достаточно мощную для тех деликатных состояний, опять же, будь то сновиденческих, будь то как сон наяву, будь то как та возможность, которую, к сожалению, очень даже маргинальная часть населения раскрывает для себя, именно сознательных снов. Владеть, лучше сказать, сознанием во сне или в медитативном состоянии.
Вам это удавалось когда-нибудь? Потому что очень мало кому удается владеть сознанием во сне.
Постепенно. Это очень ступенчатый путь. Биокибернетика позволит человеку полностью расширить свои ментальные возможности. То есть, когда уже человек не просто пользуется тем или иным оборудованием для своего научного или умственного развития, но когда это уже получается внутренним процессом, в общем-то, когда киборги уже, по всей видимости, в 40-е годы.
У меня, например, вызывает это такую какую-то реакцию, что хочется обратно сразу вернуться к чему-то обыкновенному, теплому и человеческому, после всего, что вы говорите.
Нужно привыкнуть к тому, что сознание не родилось на этой планете и здесь не закончится.
Тем не менее, все-таки то, с чего мы начали, так скажем, параллель мира Вселенной, которая является отдельный человек, и как можно это спроецировать на всю Вселенную, как он является, так скажем, ее моделью и может в себе все это открыть, это нечто чуть ли не противоположное внедрению в него какой-то машины, чего-то искусственного.
Ничего искусственного не существует. Мы также являемся растительностью этой планеты. Возможности, которые скорее нам даны, чем каким-то другим организмам на этой планете, они не случайны. Они позволяют также улететь за пределами нашего временного дома.
Если посмотреть на с точки зрения искусства, вы всегда отказывались от экрана, например, который до сих пор еще все-таки является в видеоинсталляциях очень сильным элементом?
Свет, как и всякая форма энергии, не распространяется по двухмерным параметрам. И так как нас интересует именно рассматривание квинтэссенции тех или иных феноменов, а не их виртуализацию или просто полное искажение, которое происходит при записи или при проекции.
Но, тем не менее, для вас не парадоксально в таком случае здесь работать в рамках кинофестиваля?
Вовсе нет, так как кино тоже будет развиваться и именно в трехмерную сторону.
Я поэтому вас и спрашиваю, потому что мне тоже так сдается, что от экрана постепенно будет отход полностью, да, во всяком каком-то видео, кино, как это будет называться, я не знаю, искусство. Что вы для себя видите возможным? Мне кажется, сейчас чем вы занимаетесь, оно, в общем-то, такая ниша не для всех, что называется, да? Человек должен захотеть это понять, прийти сюда. Будет ли это более популяризировано или нет? При приходе, может быть, голограмм или я не знаю чего вместо кино.
Безусловно, нас очень интересуют возможности звуколюминесцентной голографии. Это вполне возможно, но это займет немало времени. Есть всякие другие способы трехмерной проекции, которые нас интересуют. Ионизация газов, что делается различными путями, и также потрясающие вещи буквально каждый месяц раскрываются на уровне лазерной техники. Просто мы всегда ищем наиболее фактурные образцы трехмерного изображения. Нам не нравится такая идея, что то, что раскрывается перед зрителем, может восприниматься как иллюзия. Вот это иллюзионизм – это тоже, конечно, забавное направление, но нас как раз интересует суть происходящего, и хотелось бы именно наиболее глубоко направить зрителя в состояние.
Вы уже камеру Люсиду эту продали в какой-нибудь музей? И где она будет вообще находиться?
Пока что нет перманентной версии, но поступило в прошлом году приглашение от фонда Малевича. Вообще-то это интересная история в себе о том, как нет надгробного памятника Малевичу, потому что после войны полная неразбериха произошла на этой территории, это под Москвой. Этот фонд занимается тем, чтобы установить памятник, и у Малевича у самого были очень специфические идеи, типа телескопа, который всегда во след за Юпитером следит. И нас пригласили камеры Люсиду поставить, так как Малевич прежде всего интересовался светом не только, опять же, на физическом, но и на философском уровне. И мы бы, конечно, с удовольствием это сделали. Но это своего сорта борьба сейчас между фондом и новыми русскими, которые сейчас в этой деревне.
Я представляю себе, что они поставят Малевича.
Дмитрий Гельфанд, автор представленного в Роттердаме проекта «Камера Люсида», отвечал на вопросы Софьи Корниенко.